Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Сегодня, друзья радиослушатели, у нас письмо от Ильи Михайловича из города Псков. Илья Михайлович пишет в своем размышлении о соли и говорит, между прочим, следующее. «Дорогой Александр, мы должны помнить, что соль никогда не скажет нам: вот я какая. Она не хвалится собой. Она исполняет лишь свое назначение. Однако мы должны всегда помнить, что соль при всех ее хороших качествах имеет свойство пересаливать. Но будем учиться у соли, что, имея эти хорошие качества, она учит нас, грешников, быть просто-напросто солью земли». Так пишет Илья Михайлович из города Пскова. Попробую ответить еще раз о соли, дорогие друзья, так как я на эту тему уже, кажется, отвечал два раза. Ведь так и написано: «Вы соль земли». Мы читаем об этом в Евангелии Матфея в 5 главе 13 стих. Естественно, мы все знаем, что такое соль. Кто ее не пробовал? Думаю, что каждый человек пробовал вкус соли. Мы знаем, что такое поваренная соль. Каменную соль добывают в горных штольнях, а выворочную получают из соляного источника то ли на море, то ли в других соляных водах. Конечно, мы знаем, что такое соль. Мы ее почти ежедневно употребляем. Но спрашивается, в самом деле мы знаем, что такое соль? Вы знаете, химики ее обозначают формулой TFSH. Другими словами говоря, в одной молекуле соли есть два абсолютно разных элемента. Первый необычный металл – натрий. Необычный металл натрий из группы щелочных металлов, который имеет серебристо-белую окраску и обладает, так сказать, высокой теплопроводностью. Второй элемент, заурядный, это яд из группы галогенов желто-зеленого цвета, который в определенной концентрации для человека, конечно, является смертельным. Итак, только тогда, когда этот необыкновенный металл химически связан с заурядным ядом, получается, друзья, соль, которую мы с вами употребляем ежедневно. Друзья, эту тайну соли я взял лишь для сравнения. От природы каждый человек в себе несет страшный яд, который является грех. Никто не является золотой монетой, и никто не рождается чистым бриллиантом. Мы вовсе не золотые и не блестим, как бриллианты, а блестят у нас, может быть, лишь уши, носы и языки. Написано, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Вот так звучит формула человека. Все мы согрешили и лишены славы Божьей. Нет ни одного праведного. Но у человека есть возможность соединиться с необыкновенным и чудным Иисусом Христом, который делает человека новой формулой, новым существом. Соединившись со Христом, человек становится новым творением, становится солью для земли, солью для всех тех, кто еще не стал солью. Если человек соединит себя с Сыном Божьим, и это совершится, так сказать, в этой кислотной среде покаяния и затем в водной бане крещения, то именно тогда образуются те христиане, которые нужны этому миру, миру абсолютно испорченному. А о них сказано, что они – соль земли. Как вы знаете, слушатели, соль не только делает пищу вкусной, но кроме этого соль нужна для того, чтобы оградить пищу от разложения. Как вы прекрасно знаете, совсем недавно во многих странах ее употребляли именно для сохранения пищи. И до этого момента во многих странах ее еще употребляют. Христианин призван быть солью на этой земле. Он – соль среди этого страшного и испорченного разлагающегося мира, и он – соль, которая дает совсем дает другой образ жизни человеку. Тот, кто соединился со Христом, тот есть новое творение, новая формула. Тот является солью для этой земли. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой краткий ответ и комментарии к письму Ильи Михайловичу из города Пскова. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Было приятно с вами встретиться в нашей первой части этой программы в обзоре почты, который является частью нашей программы и, я думаю, очень важной частью, где сами слушатели могут участвовать своими письмами, своими комментариями, своими свидетельствами о том, как вы, слушатель, обрели Спасителя, как вы обрели этот покой в душе, как вы начали изучать Библию и так далее. Все ваши комментарии, ваши письма принесут большущее благословение для многих и многих людей, дорогие друзья. Продолжайте ваш труд. Сегодня, друзья, мы продолжим наше путешествие по страницам книги «Книг». Это книга «Откровение Иоанна». Подумайте, слушатели, что 5 лет мы начали изучение Библии. Сегодня мы подходим к концу этого периода. Но также я хотел бы сказать, что мы уже подходим к концу 25-го года изучения Священного Писания Библии. Это уже наш пятый период. Каждый период длится 5 лет. Я очень благодарен Господу, что Он дал мне силы и дает силы сегодня продолжать эту программу. Молитесь, чтобы Господь открыл нам двери и дальше в этом служении. Служение радиопередачами. Слушатели, сегодня мы продолжим также изучение книги «Откровение». Это замечательная книга, в которой открывается воля Божья для сынов человеческих всех веков. Сейчас мы находимся в том ее отделе, где Иоанн, апостол Иоанн, по поручению Господа Иисуса Христа пишет письма к семи церквям Малой Азии, представляющим собой главные периоды развития церкви на всем протяжении ее истории. В прошлый раз мы остановились на письме к Пергамской церкви, говорящей о историческом периоде церкви от 314 года по 600 год. В этот период мир начал входить в церковь, начало распространяться идолопоклонство и неморальная жизнь вошедших в церковь невозрожденных людей. Похвалив церковь за то, что она не отреклась от истинной веры, Господь Иисус произнес и осуждение ее. Мы прочтем стихи 14 и 15, где говорится: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идола жертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Друзья дорогие, Валаам научил Валака, царя Моавитского, как ввести израильтян в соблазн идолопоклонства и смешанных браков, чтобы ослабить и победить их, удалив их от Бога. Потому что силой израильтян, как народа, был Бог, избравший их. Учение Николаитов содействовало разделению верующих на духовенство и мирян. Появилась замкнутая в себе каста священнослужителей, внесших различные ритуалы в церковь и захвативших всю церковную власть в свои руки. Верующих принуждали повиноваться не водительству Духа Святого, а именно авторитетам церковных постановлений и догм, и во всем покоряться священству. Дошло до того, что многих и многих людей, простых мирян, просто отлучали от церквей или же казнили. В 16 стихе Господь призывает верующих к покаянию, говоря: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Господь обвиняет верующих за то, что они терпят развратителей в своей среде. Выражение «сражусь с ними» указывает, что развратители были чуждым элементом в церкви и имели растлевающее воздействие на верующих. Впоследствии мы увидим, что это учение чуждое Духу Христа настолько укоренилось в церкви и распространилось на людей, что те, которые оставались верными Христу, были преследуемы. В 17 стихе Господь говорит к церкви: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Друзья, сокровенная манна говорит о личности и смерти Иисуса Христа, как Он показан в Слове Божьем. Фактически Иисус указал Своим ученикам на Себя как на хлеб жизни. Мы прочтем это место, записанное в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 32 по 35 стихи, где говорит так Слово Божье: «Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Истинный хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Потом говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Друзья дорогие, верующий должен питаться Христом, этим Словом Божьим, воплотившимся и умершим ради нашего спасения. Он сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Мы, родившиеся от Бога, должны давать возможность Слову Божию возрастать в нас, чтобы Христос открылся в нас Его смертью и Его воскресением. Новое имя, написанное на белом камне, это призвание Богом того, кто побеждает, к особому положению и служению в Церкви Христовой, как здесь на земле, так и в вечности. Дальше, со стиха 18, дорогие слушатели, мы имеем письмо к Фиатирской церкви. И здесь написано следующее: «И ангела Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халка-ливану». Церковь, друзья, в Фиатире представляет собой Церковь Христову в периоде от 590 года до 1517 года. Это были времена темного средневековья, когда церковь попала в руки невозрожденных людей и безбожного духовенства. Эта церковь стала преследовать верных Христу людей еще с большей жестокостью, чем их преследовали римские императоры в первых веках нашей эры. В церкви было еще много верующих людей, которые по духу оставались верными Христу, но внешне следовали предписаниям церкви. В прочитанном нами стихе мы видим Сына Божия как судью. Его очи подобны пламени огненному, а ноги подобно раскаленной в печи меди. Все это, друзья, символы судейской власти нашего Спасителя. Обращаясь в 19 стихе к верующим этой церкви, Иисус говорит: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение, и то, что последние дела твои больше первых». Друзья, добрые дела присущи возрожденным людям. И многие верующие в этот период украшали себя добрыми делами. В любви, служа Господу друг и другу, они проявляли исключительное терпение, они проявляли смирение, так что их последние дела были больше первых. Стих же 20, друзья дорогие, открывает истинное лицо этой церкви и то, что творилось в ней отступниками от веры. Мы читаем следующее здесь, друзья дорогие, говорится так: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Любодействовать и есть идоложертвенное». Друзья дорогие, вспомните только историю Израильского царства. Во время пророка Илии там была Иезавель, жена царя Ахава, которая сумела наполнить это царство язычеством и идолопоклонством. Здесь, как вы видите, проводится параллель. Видимо, в поместной фиатирской церкви была такая женщина, имевшая репутацию учительницы и пророчицы, которая была копией ветхозаветной Иезавели. Исторический период церкви в средневековье, друзья дорогие радиослушатели, который фиатирская церковь собой представляет, характерен тем, что языческая практика и идолопоклонство в церкви было перемешано с христианскими делами и поклонением истинному Богу. Папство вознеслось до положения сильной мирской власти уже при папе Григории I в 590 году и позже, еще больше, закрепило за собой эту власть при папе Григории VII, известном под именем Гильдебранда в конце XII века. Ритуалы и церковные доктрины заменили собой личную веру в Иисуса Христа, дорогой слушатель. поклонение Мадонне и Дитяти и литургия Евхаристии были сделаны частью церковного служения. Чистилище часто стало одной из главных доктрин, а также молебни об умерших. Все это, друзья, оскверняло церковь. Поддельные документы, известные под именем Дара Константина и Декреталия Изидоры, стали распространяться в народе, дорогие слушатели, чтобы юридически оправдать захваченную папством власть и его право управлять церковью. Подобно Изавели, преследовавшей и истреблявшей Божьих пророков, Римская церковь в этот период установила кровавую инквизицию, чтобы истреблять всех несогласных с практикой и учением этой церкви. И вот совсем недавно, дорогие слушатели, Римской церковью было признано, что были соделаны большущие ошибки. Но мы продолжим наше изучение, друзья. В 21 стихе Господь говорит: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Друзья, как вы видите, Господь терпеливо действовал, стараясь повлиять на эту фальшивую систему на протяжении тысячи лет. Но никакое Божье воздействие не было в силах изменить ее. И тогда Господь произнес над ней свой приговор. «Вот, я повергаю ее на одра и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаетесь в делах своих». В этом месте, слушатель, в этом месте выражение «великая скорбь» может быть отнесено к преследованию, которому подвергается Римская Церковь под коммунизмом. Но это также может быть великая скорбь, в которую войдет церковь-отступница. В 23 стихе Господь продолжает и говорит: «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Ее дети – это те, которые воспитаны под этой фальшивой системой. Выражение «детей ее поражу смертью» говорит о второй смерти, о вечной разлуке с Богом. В стихе 24-м Господь обращается к верующим, находившимся в Римской церкви, но по духу принадлежащим к истинной церкви, как телу Христову. И мы читаем: «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени». Как вы видите, слушатели дорогие, здесь употребляются слова «глубины сатанинские». Что это такое? Глубины сатанинские – это те глубины, из которых были извлечены ложные учения, наполнившие собой Римскую Церковь. Тот, кто пал так низко, что достиг этих сатанинских глубин, не может быть извлечен оттуда. Поэтому Господь и не призывает таковых к покаянию. Знаете, дорогие слушатели, что когда вошло идолопоклонство в церковь, это идолопоклонство говорит именно о том, что оно связано именно с сатаной. Сатана и идолопоклонство идут вместе. И поэтому так опасно, дорогие слушатели, идти в ногу именно с теми, кто входит или идет именно параллельно с таким поучением. «Верующим Господь заповедует, говоря: только то, что имеешь, держи, пока приду». Господь обещает посетить их и избавить их от всех соблазнов, окружающих их лжеучений. Дальше слушатель, в стихах от 26 до 29, Господь вместе с повелением быть победителями произносит и благословение на них за их верность Ему. И вот мы читаем, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Друзья дорогие, это очень важные слова для каждого из нас. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». О какой власти, вы думаете, слушатель, здесь идет речь? Я хотел бы услышать от вас, конечно, ответы. Я считаю лично, что здесь говорится именно о том, что Господь, после того, как мы уверовали и приняли Его, Он дал власть быть нам чадами Божьими. Будучи чадами Божьими, то есть будучи детьми Божьими, мы имеем власть над другими людьми, то есть мы имеем, так сказать, авторитет нести Слово Божье этим людям, которые называются еще до этого момента, пока не приняли Христа, называются язычниками. Каждый уверовавший, каждый любящий Господа имеет эту власть над язычниками. Потому что язычник не знает Священное Писание, язычник не знает, во-первых, Господа Иисуса Христа. Язычник, он, можно сказать, идолопоклонник. И поэтому Господь говорит, вы имеете власть над ними, вы можете дать им свет, вы являетесь светом, вы являетесь солью, вы можете им дать свет Слова Божьего. И поэтому, друзья, возьмем это как благословение для нас лично, и это пусть будет благословение для каждого из вас, дорогие друзья, чтобы вы силой Божьей могли нести Его Слово, распространяя Его по всему миру, начиная из вашей семьи, с вашего дома и до последних уголков нашей планеты. Дорогие друзья, наша радиопрограмма сегодня подошла к концу. Я рад этой встрече с вами, хотя мы не могли друг друга видеть, все же встреча была реальной благодаря радиоволнам, благодаря, конечно, Господу, который разрешил нам встретиться. Но все же, чтобы восполнить пробел этой нашей двухсторонней встречи, слушатели, мы просим вас и мы ждем ваших писем, ваших телефонных звонков, ваших кассет с вашими записями, комментариев и личных духовных переживаний. Пожалуйста, пишите нам. Ваше письмо может помочь многим и многим стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова, а именно с понедельника по пятницу, 18:45 по московскому времени на волнах 25.31 метр. С вами был у микрофона Александр Захария, ведущий эти программы «Библейские лекции» по материалу доктора Вернона Маги. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.